Здравствуйте. Спасайся сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Это изречение православные верующие возводят к преподобному Серафиму Саровскому. А как спасти бессмертную душу? Что следует делать? Чего следует избегать? Об этом мы беседуем сегодня с митрополитом Саратовским и Вольским Лонгиным. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте, Юля.
Владыка, а как православные верующие понимают само понятие спасения души? Что в него вкладывают?
Наверное, слово «спасение» – это некое общее такое выражение того христианского делания, смысла христианской жизни, о котором говорил тот же преподобный Серафим Саровский. Вообще, для того, чтобы понять необходимость спасения, для того, чтобы назвать Христа Спасителем, нужно прежде всего очень точно понимать свое человека, положение, свое состояние. Ведь если человек считает, что в его жизни все замечательно, все прекрасно, он живет, у него никаких, ну, там, чего-то не хватает, да, хотелось бы еще чего-то приобрести, и говорить ему о спасении, о спасителе, он пожмет плечами и скажет, а что это такое, а что это меня спасать-то, не надо мне ничего
спасать.
Вроде
так неплохо, да?
Все хорошо. Понятие спасения, оно может появиться только в человеке обеспокоенном, вот имеющем ту самую, по слову преподобного Паисия Святогорца, добрую обеспокоенность, которая является отличительной особенностью христианина. Дело в том, что вот христианин – это человек, который постоянно смотрится во внутреннее зеркало. Вообще, смотреться в зеркало плохо. Это говорит о какой-то такой не совсем серьезности человека, да, но вот во внутреннее зеркало, зеркало своей души, смотреться нужно обязательно для того, чтобы понимать, а где я нахожусь и что со мной происходит. И если человек имеет навык вот этой внимательной внутренней жизни, то он понимает, что происходит с ним что-то очень нехорошее. Это выразил еще апостол Павел, когда говорил, что происходит какое-то странное явление. Доброго, которое хочу, я не делаю, а злое, от которого я отвращаюсь, я делаю. И прибавил в конце, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? И вот когда человек в результате внутренней внимательной жизни, наблюдения над собой, над своими попытками сделать добро и тем, что из этих попыток выходит, он понимает, что есть какая-то проблема, которую он сам не может решить. Вот решение этой проблемы называется спасением в христианском смысле слова. То есть человека нужно спасти, и спасает его Господь, которого мы поэтому и называем Спаситель.
Владыка, исходя из этого, можно ли сказать, что спасение души – это цель христианской жизни?
Цель христианской жизни – это пребывание с Богом. Может быть, можно сказать, что вот спасение, как бы это синоним вот этого состояния, да? Спасение своей души – это восстановление ее в ее первозданном виде, в том виде, в каком человек задумал и создал Господь. И вот это восстановление – это и есть спасение от того падения, от бездны, в которой человек находится. Каждый человек, независимо от его желание. Вот, наверное, так можно сказать, что так можно объяснить вот это понятие спасения. И действительно, говоря вот в таком ракурсе, можно сказать, что спасение является целью христианской жизни. Да. Спасение как жизнь с Богом, которая невозможна из исправления своей души вот, без спасения ее.
У святых отцов говорится, что спасение души – это самая трудная наука, наука из наук. Всем ли она открыта?
Она открыта тем, кто приступает к ее обучению. Действительно, это известное святоотеческое выражение о том, что наука всех наук – это наука спасения, это самое трудное дело – это молитва. Еще отцы говорят, что «отдай кровь и прими дух». Да? Для того, чтобы получить некие духовные дарования, человек должен трудиться настолько, что вот образно выражаясь, до крови, максимально, насколько это возможно для человека.
Ну вот, а если человек спрашивает, как мне спастись, что на это можно ответить?
жить христианской жизнью. Начинается, собственно говоря, спасение – это не какой-то такой момент спасения, скажем так, это если человек, живя христианской жизнью, в конце ее удостаивается христианской кончины и Царствие Божие. Вот жизнь в Боге, жизнь по вере, жизнь по евангельским заповедям, жизнь в лоне церкви, с участием в таинствах церковных, вот это и есть спасение человека. То есть его нельзя выделить как нечто особое, как вот, вот я живу, а вот здесь вот да, я сейчас спасусь.
Пойду поспасаюсь чуть-чуть.
Да, пойду спасусь. Нет, собственно говоря, спасение – это и есть вся христианская жизнь.
Владыка, в связи с этим хотелось бы узнать у вас еще и о понятии благодати, потому что в обиходе православные верующие его часто употребляют и говорят, что вот съездили к святыне, такая благодать.
Благодать – это сила Божия, которая изливается на тех людей, которые участвуют в таинствах церковных. Благодать Божия – это та сила, которая таинство совершает. Вот что такое таинство? Да? Это некие действия, в которых таинственным, необъяснимым, непостижимым для нас образом в обычных земных каких-то событиях действует сам Бог. Вот, скажем, при хиротонии, то есть рукоположении священника или диакона, архиерей в самом начале хиротонии говорит: «Божественная благодать, немощная врачующая и оскудевающая восполняющая, пророчествует тебя, такого-то, такого-то, допустим, в диакона или в священнике». Что это значит? Божественная благодать, которая врачует человеческие немощи и восполняет то, чего недостает в человеке. То есть это сила Божия, которая совершает... Благодать Божия прощает человеку грехи в таинстве исповеди. Собственно говоря, само слово «благодать» в данном случае обозначает действие силы Божией. Вот, в мире, в церкви, в душе и сердце человека. И когда человек посещает какое-то святое место, участвует в богослужении, причастился, то он вполне имеет право на то, чтобы сказать, что вот я почувствовал благодать. Конечно, иногда сюда примешиваются и обычные человеческие чувства. Ну, хорошо стало человеку, или там что-то он почувствовал, как-то вот раскрылось у него что-то, какие-то чисто человеческие эмоции, положительные эмоции, они могут как бы это чувство усиливать, да? Они могут сопутствовать этому чувству благодати. Ну, а все-таки вот эти ощущения – это видимое проявление Божьего действия, действия силы Божьей в мире.
Ну, вот я могу сказать по своему опыту. Вот, Владыка, я когда присутствовала на хиротонии и говорила вам об этом, действительно какой-то такой непередаваемый радостный трепет, который, ну, в обычной жизни не удавалось ни разу почувствовать, охватывает. Или у икон, когда вдруг ты понимаешь, что какие-то радостные слезы такие, которых тоже ты в обычной жизни никогда не льешь, как вот в молитве «Струю давай мне слезам, души моей скверно очищающей».
Вы знаете, если бы люди не ощущали вот этого, если бы присутствие Божие, благодати Божие, то церкви опустили бы уже много-много веков тому назад. Потому что, пришло здание, ну, красивое, постоял, послушал, ушел. Все, раз, два, три. Пусто было бы в наших храмах. Нет, Господь влияет на сердце человека, и человек ощущает это. Недаром говорится о том, что молитва – это диалог, это не просто монолог. Да? И Господь отвечает молящемуся. И этот ответ чаще всего, полнее всего, адекватнее всего чувствует сердце человека.
Владыка, вот преподобный Серафим Саровский говорил, что цель человеческой жизни – это стяжание Духа Святаго. А доступно ли простому, мирскому человеку?
Да, если он будет жить так, как жил преподобный Серафим Саровский. Он тоже был мирским человеком когда-то, когда потом пришел в монастырь и начал вот подвязаться там. Я думаю, что есть достаточно много людей, которых получается стяжать Духа Святаго. И, думаю, и сегодня такие люди есть. Я знавал и старых людей, и знавал людей, которые имели дар постоянной молитвы, например, да, которые могли молиться везде, и дома, и на улице, и в церкви, и в храме, и которые действительно пребывали с Богом. И, собственно говоря, вот это стяжание благодати Святаго Духа, оно как раз и помогает человеку хоть в чем-то измениться. Да? Вот если этого не произошло, то человек будет, знаете, такое есть выражение «сизифов труд».
Да.
Камень чуть-чуть покатил наверх, опять упал, покатил, опять упал. Так можно всю жизнь так. Это тоже заслуживает своего какого-то поощрения, потому что и Сизиф мог бы плюнуть и махнуть рукой и уйти. Да. И человек, который его все равно пытается закатить на гору, ну, достоин хотя бы уважения за его труд. И Господь намерение целует, и я думаю, что и этот труд не остается без награды. Но все равно вот стяжание Святаго Духа – это стяжание, во-первых, любви по отношению ко всем окружающим тебя людям, стяжание готовности буквально на смерть ради Бога. Это все вот такие свойства, которые приобретает человек молящийся, человек, который старается изменить свое сердце для того, чтобы самому сделаться храмом Святого Духа. Потому что подобное приходит к подобному. В нечистом сердце, в оскверненном сердце Господь не живет.
Владыка, тема сегодняшней передачи очень волнует наших зрителей, и позвольте зачитать некоторые из самых распространенных их вопросов. Недавно на одном из православных сайтов я прочитала интервью одного старого священника. Он сказал, что раньше люди гораздо серьезнее относились к своему спасению. Эти слова меня очень задели. Действительно, не потому ли сейчас так много теплохладных людей, которым, к сожалению, я могу отнести и себя? Что с этим делать, спрашивает Наталья.
Ну, прежде всего, если есть осознание собственной теплохладности, с этим надо бороться. Ничего другого сделать невозможно. Никакие умные советы, книжки, слова и прочее, не помогут. Надо самому браться за себя и бороться. Это единственный способ. Действительно, как-то вот изменилось. Даже я вот сейчас уже начинаю ощущать себя, ну, скажем так, немолодым человеком, и вспоминая церковную жизнь, мои впечатления 30-летней давности, там, или даже 30, почти 40-летней давности, и тех людей, с которыми мне приходилось встречаться. И я могу сказать, что как-то вот что-то изменилось. Я, правда, себя останавливаю, привожу себе на память тот факт, что обычно все старики бурчат на молодежь, что все плохо, все не так, все стали все другими, все в наше время. Я понимаю объективно, что этот элемент имеет место быть. Вот. Но, с другой стороны, конечно, есть и действительно признаки того, что мы живем во время, когда люди по отношению к своему спасению, по отношению к вечности становятся теплохладными. Тут много причин, и не последнее место – это жизнь вот в информационном обществе, когда наше внимание, наша голова, наше сердце просто забиты до последней возможной степени самой разной, и на процентов на 80-90 бесполезной информации. Да? Как-то один умный человек сказал, что в нашем мире выживет тот, кто сможет оградить себя от ненужной информации. Мне очень понравилось.
Да.
Замечательные слова. Вот. Это, конечно, влияет на очень многое. Да не только на отношение к Богу. Посмотрите, и по отношению друг к другу люди совсем другими стали. Да? Ведь на наших глазах ушли какие-то, казавшиеся незыблемыми, вещи, как отношение к старшим, как
с родителями на «вы», дети говорили.
Просто большая семья, где несколько поколений живут вместе, или, по крайней мере, ну, даже живя раздельно, постоянно общаются. А сегодня все, дети уехали от родителей, Господи помилуй, хорошо, если там 2-3 раза в году по телефону позвонят. Да, ведь
даже
так?
За одним столом уже не всегда
не
собираются семьи.
Да. Ну, вот очень многие вещи, они уходят из нашей жизни, и, конечно, это не может не налагать своего отпечатка на отношения с Богом, на отношения к церкви. Мне приходилось уже говорить о том, что даже само отношение к храму становится таким каким-то прагматически коммерческим. Вот. Это плохо, и с этим что-то надо делать. Но вот что – это вопрос.
Но следующий вопрос от Марии как раз в продолжении, в развитии темы. Она спрашивает, как обрести живую веру? Всем сердцем и душой полюбить Христа. Чувствую, что пока моя вера держится на разуме и как бы долге, что нужно исповедоваться, причащаться, жить по заповедям. Приходя в церковь на праздники, восхищаюсь людьми, как они искренне радуются празднику, их светлым лицам, но сама я не чувствую в своей душе такой же радости и трепета.
Есть разные люди просто. Есть те, кто воспринимают окружающий мир во всех его проявлениях, да, в том числе и в религиозном плане, больше таком вот прагматически, головой, если можно так выразиться. А есть люди, которые воспринимают сердцем все. Есть смешанные какие-то формы, варианты. Вот. Наверное, просто Мария относится к первому такому вот разряду людей. И бывает так, что сердце человеческое не очень развито в этом отношении, не научено, может быть, не умеет или всегда было зажатым. Вот так как-то воспринимать непосредственно, по-детски, окружающий мир. В этом нет ничего плохого. Это не недостаток, это особенность характера. По этому поводу не стоит ни унывать, ни печалиться. Просто, ну, что ж, если голова, если разум, если мозг является основным органом познания окружающего мира, ну, это нормально, ничего страшного. Надо молиться, надо как-то честно, очень искренне, глубоко повергать перед Богом, в том числе и это свое чувство. А Господь, если надо, человек, он сам откроет ему. Как в какой-то момент может даже эта вот пелена спасть, и человек увидит все уже очами сердца. Это такое качество, которое очень ценное в человеке, да. И надо просить Бога, чтобы Господь его даровал, раскрыл.
Ибо даже всеотзывчивый Пушкин говорил, для сердца нужно верить.
Да.
Следующий вопрос адресует вам Анна. Недавно умер отец моей подруги. Он был очень хорошим человеком, по-настоящему добрым, порядочным, ответственным, но, к сожалению, неверующим. Он задумывался о вопросах веры, но не мог получить на них ответа. И я знаю нескольких подобных случаев. Уважаемый владыка, хотелось бы вас спросить, могут ли спастись хорошие люди, если они неверующие? Почему так сложно обрести веру, узнать Бога? Может быть, это не каждому доступно?
Видите, в чем дело, Анна. Никто из нас не обладает приборами, наверное, да, или чувствами, которые дали бы нам возможность сказать, вот этот человек спасется, вот этот человек не спасется. Это судьбы Божии. Господь знает, чего достоин каждый человек, во-первых. Во-вторых, наши оценки любого человека, они очень часто не объективны. Мы не можем настаивать на своих оценках. Человек может быть очень хорошим, да? А может, у него есть какие-то особенности, которые мешали ему прийти к Богу. Ведь тут может быть огромное количество каких-то вариантов. Я думаю, что тут надо руководствоваться словами апостола, который говорит о том, что и язычники, которые поступают по совести, угодны Богу. А совесть – это голос Божий в сердце человека, каждого, любого, и христианина, и нехристианина. Поэтому вопрос о спасении того или иного человека мы всегда оставляем на волю Божию. Мы не знаем, кто спасается. Человек может быть максимально достойным. Человек может быть и в церкви ходит каждый день. А можно ли сказать, что он обязательно спасется? Никто не может этого сказать. Это первое. Что касается того, обрести веру, доступно это каждому. Абсолютно. Но нужно очень сильно этого захотеть. Нужно трудиться. Вера – это не нечто такое, что как бы вот спускается с неба на человека и овладевает им полностью, независимо от его воли, сознания, от его сердечного расположения. Вера – это все-таки плод, в том числе и труда человека над собой. Это как с любовью. Помните, мы с вами говорили о любви? Что делать, если любви нет? То есть человек понимает, что нужно любить, а вот не может, не любит. И вот мы тогда приводили такой святоотеческий пример. Если любви нет, нужно делать дела любви. Да? И тогда любовь придет к человеку. А что такое дела любви? Ну вот надо поступать с человеком, который вот рядом с тобой, так, как если бы ты его любил. А что значит, если бы ты его любил? Значит, не обижать его.
Заботиться
о нем. Не обижаться на него. Терпеть его недостаток. Ну и так далее. И тогда чувство любви постепенно может в сердце человека как бы возгореться. И точно так же и здесь. Точно так же и с верой. Надо делать дела веры.
Говорят, что без церкви нет спасения, но ведь и среди неверующих и иноверных бывают люди, которые сделали много доброго или даже пожертвовали собой ради других, как Януш Корчик. Не хочется думать, что они погибли. В этом есть несправедливость, пишет Андрей.
У Бога нет и не может быть никакой несправедливости. Это вот к дополнению к тому, что я сказал, поэтому давайте мы не будем за Бога решать такой сложный вопрос о спасении кого бы то ни было. Я думаю, что для каждого из нас более чем достаточно заботиться о собственном спасении и делать для этого все возможное. Если мы христиане, если для нас вечность не просто некое образное понятие, а реальность, которая ждет нас, то мы должны сами стремиться к этой вечности и сами стремиться к спасению.
И, наверное, можно молиться за тех людей, за которых вот Андрей так горячо переживает, и уповать на Божье милосердие?
Я думаю, что да. Но надо, я думаю, уповать на Божье милосердие, молиться есть только общими какими-то словами, да, о таких людях.
Не в церкви, понятно, да. Но в какой-то домашней молитве, потому что видно, что Андрей это очень сильно за живое задело. Я благодарю вас, Владыка, за ваши ответы и напоминаю нашим телезрителям. Свои вопросы митрополиту Саратовскому и Вольскому Лонгину вы можете присылать на электронный адрес, который сейчас на экране. До свидания. Ангела вам, Хранителя.